Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Из истории церкви на Урале». Я ее ведущий Андрей Печерин. Сегодня мы с вами снова находимся в храме в честь священномученика Аркадия, епископа Екатеринбургского. Напомню, что еженедельно по вторникам здесь проходят панихиды в честь, в память новомучеников, исповедников российских, а также всех пострадавших в годы этих страшных гонений. А после панихиды проходит круглый стол, на котором освещаются все проблемы и вопросы, связанные с почитанием новомучеников. Пойдемте же туда.
Благослови Сыну и Святому Духу,
и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Христос, моя сила, Бог и Господь, честная Церковь, боголепно поиздевающий, а смысла чистого Господи празднующий. Покой, Господи, души усопших, раб Твоих.
Покой, Господи, души усопших, раб Твоих.
Я просто хотел бы проиллюстрировать как бы некими картинками из жизни. Когда я служил в Коми Республике короткое время, вот просто в моей памяти осталось, ну, наверное, останется всегда как бы вот несколько таких зрительных образов. Ну, прежде всего, это Печора, где в Печлаге, Печлаг боялись все, и урки, и политически, потому что средняя продолжительность жизни была 3 месяца. И сейчас до сих пор вот пятиэтажки, и от пятиэтажек идут вот такие холмики. То есть это те места, где вот лежат костями дедушки, бабушки наши, прабабушки, то есть родители. И вот это поле. И возле этого поля рекламный щит. Туры и рай на земле, там Египет, еще что-то. И вот это поразительно. Вот эти холмики, где тысячи, десятки тысяч людей, и опять же рай на земле рекламируют. Это как бы вот, вот это некое противоречие, и вот как бы вот эта картинка как бы болью режет, потому что люди проходят по этим холмикам и стремятся уже вот к другому раю, забывая то, что вот они вот здесь ради рая-то и лежат, которые на земле хотели выстроить. Ну и другая картина, которая тоже меня очень сильно поразила. Я помимо Печоры служил еще в некоторых поселках. Один из них это Каджуром. Ну, представьте себе, это север, практически крайний север, кругом болото, дорог нет. Единственное, можно добраться на Пожелевске. И вот я где-то раз в 2-3 недели приезжал, служил в литургию, поражало вот некое такое равнодушие людей. И вот в очередной раз, отслужив литургии, как-то так взгрустнулось от того, то, что и чувствуешь, и людям это как будто не нужно. Также пригласил, я говорю, ну куда вы произойдете, садитесь, чаек попьем. Как бы я уже отстранился, сидел в стороне, они разговаривают друг с другом. И вот одна рассказывает, ой, внучок мой прибежал там на той неделе и кричит, бабуль, мы там дохлую собаку и дохлую старушку нашли. Ну, интересно так. Я начал прислушивать, в чем дело. А оказывается, умерла старая женщина, и родственникам лень было копать новую могилу, но все-таки мерзлота, и они по старой прошли. Дошли до старушки, которая была года полтора-два захоронена. Долго не думая, на лопаты ее и вышвырнули за ограду. Я был в некотором недоумении, ну, даже напиться так нельзя, чтобы так поступить. И как бы я понял, в чем дело. Мне не объясняли, а просто другая сказала, ой, мой Васька на железке работает. Как ремонт, обязательно кости уваливаются. Он их или обратно запихивает, или вот выкидывает в тайгу. Дело в том, что эта железка была выстроена во время войны, когда нужен был для военных целей уголь. И в прямом смысле это вся железка на костях. Ну, как, в общем-то, и, наверное, полстраны нашей на костях. И рассказывали то, что там шпал нет, некуда везти, потому что березки тоненькие, сосенки тоненькие, северные. И чтобы как-то груженный состав прошел, порой под рельсы укладывали мороженые трупы. Соответственно, они все там и остались. И вот эта картинка, когда мне сказали, вот я это услышал, Васька их выкидывает или запихивает обратно. Нашу страну не представил, то, что сколько у нас Васек, которые не думают о своем прошлом, а вот эти кости спокойно обратно запихивают. И вот, ну вот как бы вот эта такая зрительная картина, она вот к сожалению, для нашей страны вот, очень так ярка, и мы на разных уровнях это находим.
Благослови, Господи, научи меня оправданию Твоим, упокой, Боже, рабы Твоя, и учини ярой. И дежели се святый Господи, и праведнице сиятие посвятило.
Я выражу, конечно, свое мнение, но частное и субъективное. Мне кажется, что вот события, связанные с революцией, с вот этим разделением общества на два таких лагеря, тех, кто за новый порядок любой ценой, вот так же вот ценой вот этих вот жертв и так далее, и тех, кто против нового вот этого порядка, по крайней мере, вот этих всех жертв и так далее, связан с тем, что русская культура и история вот напитано христианством. Все-таки можно, я думаю, сказать, что то, что мы воспринимаем именно как русскость, как русскую культуру в ее классическом виде, это то, что воспитано на идеалах христианства, очень глубоко воспринятых вот русским менталитетом, русским сердцем. И вот революция – это был отказ от того, что было сердцу мило и дорого. И, наверное, не все, кто любили старую Россию, воспринимали это именно так, а воспринимали, может быть, больше сердцем, интуитивно. Но то, что они любили вот в старой, ушедшей России, дореволюционной, свет, какую-то правду, какую-то любовь, что-то там еще, какое-то тепло, каких-то отношений, еще что-то. Я думаю, что это связано именно с тем, что в нашей культуре было христианского. И получается, что вот этот разрыв, он в этом смысле религиозный. Хотя, думаю, что не все его так воспринимали на сознательном уровне. Но суть именно в этом, что были люди, которые принципиально захотели никому не подчиняться, ни царю, ни Богу. Следующий шаг сразу был. Не хотим подчиняться царю, следующий тот же шаг, который идет, что зачем вообще подчиняться кому-то? Сами себе режиссеры, сами будем жить, как нам нравится, народные там комиссары, народное все, сами себе придумаем закон, по нему будем жить. И другие люди, для которых вот такое движение души было недопустимо, невозможно. И те, кто готовы были вот такое свое убеждение отстаивать до смерти.
Ну, немного разрушу вашу идеалистическую картину. Анкеты священнослужителей. 21-й год. Вот буквально только кончилась гражданская война. Еще все живо. Пермская епархия. Графа признает ли достижение Великой Октябрьской социалистической революции? 99. Ну, во всяком... Я не все анкеты смотрел, но вот все анкеты, которые я смотрел, везде признает. Кто-то с оговоркой, как там волю Божию, кто-то просто всецело да, следует этим убеждениям и признает новую власть. Вот они единственные были, кто возглавил церковь. Они потом, конечно, прошли лагеря, прошли ссылки. Но вот какая церковь была на то время. То есть, ну, во всяком случае, в своих священнослужителях. Ну, вот такая ремарка просто.
Ну, спору нет. Это, в принципе, ничего особо не меняет в моих рассуждениях, потому что мы говорим про репрессированных. Если человек политически для этой власти был не опасен, то репрессировали, значит, его за убеждение, за веру. Если власть воспринимала его как для себя политически опасного, значит, это как раз человек, который не принял достижение революции. Как ни крути, но все-таки... Если мы говорим про репрессированных и про наше отношение к совершившейся революции, если мы воспринимаем революцию как беззаконие, что это ненормально для государства, когда насильственным путем свергается действующее законное правительство. Но извините, это актуально и в наши дни. То есть вопрос отношения к, ну, к вот этим вот событиям, а чего мы ожидаем для себя? А как мы дальше хотим видеть свою историю? В истории все-таки это допустимо или нет? Такого рода смена власти. Если мы относимся к этому как к заведомому беззаконию, мы это не признаем. Мы это признаем как совершившееся преступление большого масштаба. Тогда и выходит, что все, кто неудобен преступной власти, мы как-то вот этих людей уважаем. Либо по религиозным убеждениям, либо по политическим. Потому что мы уже сказали, что даже в политических убеждениях есть религиозный контекст в данном случае.
Вы знаете, с отцом Романом, конечно, можно согласиться. Я вот в самом начале говорил о том, что произошел срыв. И то, что использовали действительно лозунги христианские, людьми не по духу, не по жизни, далекими от христианства. Но беда очень часто бывает в том, что происходит подмена. Даже антихрист – это, может быть, не какой-то злодей, а это вместо Христа. Так же и здесь произошла некая подмена. И если согласиться с отцом Романом, что вот этот русский менталитет сложен под влиянием христианства, православия, то просто эти силы были направлены вот туда, куда не нужно. Недаром же грех – это не только рана, которую человек себя наносит. Это и та сила, та энергия, куда человек выливает ее не в то русло. Вот здесь и произошла подмена. И знаете, вот дело в том, что я обратил внимание, что здесь все-таки как бы вот в нашем контексте получается борьба идеологий. Но идеология, она тоже опасна. Мы же не должны забывать то, что, собственно говоря, Христа кто приговорил к смерти? Патриоты и идеологи своего народа. Лучше одному человеку погибнуть, чем всему народу пострадать. Так что, я думаю, было бы разумно вот разговор о новомучеников с точки зрения идеологии отвести. И вот говорить уже немножко о другом, потому что вот в контексте выступления, ну, слов отца Романа получается все-таки там плохие, кто не соглашается, те хорошие. Это все равно некая идеология. Я думаю, сложнее все должно и, соответственно, сложнее и глубже.
Да, вот насчет сложности, насчет глубины, вот хочется сказать, что мы дети этих людей. Нельзя сказать, что все кинулись убивать священников и храмы. Не было такого. Это был, конечно, постепенный отход от жизни во Христе. Начиная еще и в царской России все было не так. Та реставрация, которая сейчас происходит, вот это только реставрация, как бы она некоторая внешняя, но глубина ее, как бы вот этот айсберг закрытый, ее вот эти вот глубины. Грехи нашего народа, не осмысленные до конца, не раскаянные, не в плаче. Вот Софрония, у отца, у владыки известного нашего святого, великого святого, нашего Афанасия Сахарова, есть такое интересное выражение в каком-то письме, если я не ошибаюсь. Он говорит, вот у еврейского народа, это в 60-х годах он писал, после лагерей, после всех, которых он прошел, после службы, которую он написал всем святым, да, причем писал в лагерях ее, он, есть такое выражение у него, там пишет, что вот у евреев есть стена плача, а для нас вся Россия как стена плача. И вот только вот в этом ключе, только в молитвенном покаянии можно, конечно, переосмыслить ту жизнь за последние хотя бы 100 лет нашего народа, нашего православной церкви, те несовершенства, те падения, те грехи. И, конечно, только от этого можно начать жить. Жить в православии, жить, то есть подниматься по этой лестнице, к Богу тянуться. Только вот так можно что-то, допустим, сделать в церкви. На самом деле, в ее внутренней жизни. Не во внешней реставрации, а во внутренней глубокой ее жизни. Изменить ее жизнь. На самом деле, стать как бы в православии, жить в жизни во Христе.
Большое спасибо, уважаемые друзья, спасибо вам за сегодняшний круглый стол, за высказанные мысли. Уважаемые телезрители, на этом наша передача из истории Церкви на Урале подошла к концу. До новых встреч!